Часть вторая. Экология, оказывается, конкурирует не только с биологией, но и с географией, экономикой и социологией. А разве прежде люди не занимались такими подсчетами, не знали, чем располагают? Экология, оказывается, конкурирует не только с биологией, но и с географией, экономикой, социологией. Конкурирует. Если бы это было так, она давно бы уже вытеснила своих соперниц из науки. Или сама пала жертвой конкуренции. Ни того, ни другого не случилось. Своему рождению экология обязана пробелом в занятиях предшественниц. Конечно же, все началось с Аристотеля. Так уж получилось, что этому ученому суждено было стать родоначальником почти всех естественных наук – зоологии, систематики, сравнительной анатомии, общей морфологии, эмбриологии, физиологии и даже геологии. Поэтому, когда возникает вопрос, откуда экология, отвечайте, не задумываясь – от Аристотеля. И не ошибетесь. Ну а если совсем серьезно, то этот необычный человек действительно имел отношение к экологии. Косвенное, конечно. Об этом свидетельствуют его взгляды на жизнь и взаимоотношения организмов. Гераклит еще до Аристотеля указывал на существование всеобщей связи в живой природе, на вечную подвижность и изменчивость. До нас дошли его удивительные строки. «Все непрерывный прилив и отлив». Как дитя играет с песком, пересыпая, собирая и рассыпая его, так и нестареющая вечность играет с миром. Никто не входит дважды в один и тот же поток, ибо воды его, постоянно текущие, меняются. Текут наши тела, как ручьи, и материя вечно возобновляется в них, как вода в потоке. И Теофраст, ученик Аристотеля, давно уже и привычно числящийся в отцах ботаники, писал о влиянии растительности на топографические и географические условия. У него же мы найдем типичные экологические рассуждения о воздействии климата и погоды на рост растений, их долговечность, сроки созревания плодов и даже о влиянии среды из аромата плодов и цветов. И все-таки истоки экологии ведут именно от Аристотеля. Почему? Наверное, такова магия громкого имени в соединении с действительными разнообразными заслугами человека. Еще один драгоценный камешек в диадему великого ученого. Что от этого изменится? Ничего. Разве что лишится этого камешка ученый, у которого он был единственным. Впрочем, кого заботит такая малость? Почти два тысячелетия сотни ученых собирали данные о взаимоотношениях растений, животных и окружающей их среды. В XIX веке наступила пора кристаллизации идей в новую науку. Карл Линней высказал мысль о существовании экономии природы. Под ней он понимал взаимные отношения всех естественных тел, на которых основывается равновесие в природе. Его наблюдения были в сущности своей экологическими, хотя он и давал им теологическое объяснение, утверждая, что все в природе вершится по единому плану Творца-конструктора. Того же противоречивого мнения придерживался и Иоганн Вольфганг Гёте. «Всюду меняются способы жизни, согласно устройству. Всюду устройство меняется способу жизни, согласно. Вечный порядок божественный правит созданиями всеми. Вечно они изменяются внешним покорным влиянием». Именно в XIX веке профессор Московского университета Карл Францевич Рулье предлагал биологам вместо путешествий в дальние страны прилечь к ближайшей лужице и подробнейшим образом изучить населяющие ее растения и животных в постоянном развитии и взаимно непрестанно перекрещивающихся отношениях. Его призыв по праву можно считать эпиграфом ко всей экологии, а самого Рулье некоторые не без основания провозглашают фактическим творцом этой науки. Многие ученые, русские и зарубежные, в конце 18 и первой половине 19 столетия уже занимались экологией, не называя только эту науку по имени. Чего же не доставало? Термина, формулы, которые способствовали бы окончательной кристаллизации науки. Рулье и русские ученые Северцев называли еще не получившую крещение экологию общей зоологией, но в таком виде она тонула среди прочих зоологических наук. Слово было произнесено. Впрочем, об этом немного позже. Несколько слов о Чарльзе Дарвине. Дневник изысканий по естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного плавания корабля Ее Величества Бигль под командой капитана Королевского флота Фицроя Чарльза Дарвина, магистра наук, члена Королевского общества. Это всемирно известный труд, соединяющий глубину взгляда на разнообразнейшие явления природы с изяществом и поэтичностью изложения. Да, именно во время плавания на Бигле научные представления молодого, тогда еще ученого, созрели до уровня, позволившего предположить наличие в живой природе закономерного развития, эволюции. Но на многих страницах дневника мы можем встретить и чисто экологические воззрения. Так, во время посещения Южной Америки ученый размышляет о причинах, вызывавших глубокие изменения в животном мире этого континента. Почему исчезли крупные травоядные млекопитающие, неповоротливые мегатерии и многие другие? Дарвин отвергает мысль о какой-то гигантской катастрофе. Не человек ли уничтожил этих животных? Этот вопрос ученый оставил без прямого ответа, но косвенно дал понять, что не верит и в такую версию. Мысль Дарвина обратилась к факторам, которые мы ныне считаем экологическими, в частности, к обеспеченности кормами растительноядных животных. Ученый пишет в своем дневнике: «Мы иногда забываем о том, как еще поверхностны наши знания об условиях существования каждого вида животных в отдельности. Не помним также о постоянных факторах, препятствующих слишком быстрому размножению организмов, находящихся в естественном состоянии. И поэтому часто объясняем причины колебаний численности каких-либо животных в разных местах или неодинакового состояния близких видов в одной и той же области туманными ссылками на слабые различия в климате, пище, врагах и конкурентах». Действительно, имевшиеся в то время общезоологические сведения не были собраны по определенной системе и не ставили себе целью раскрыть взаимоотношения организмов и среды, не имели единой теоретической основы. Чарльз Дарвин почувствовал это особенно остро, а долгожданное слово «экология» произнес австрийский ученый с огромным вниманием, изучивший труды естествоиспытателя и много сделавший для популяризации эволюционного учения. Геккель – медик, ботаник, зоолог, морфолог, первый признанный эколог, а в целом крупный самобытный биолог. Кстати, он прославился настойчивыми попытками ввести в науку множество новых терминов. Одни из них прижились, другие забыты. Большинство коллег относились к нему настороженно. Не для всех, даже для ученых, был доступен тяжелый, перенасыщенный специальной терминологией язык его главного, опубликованного в 1866 году труда «Всеобщая морфология организмов». Поэтому, хотя понятие «экология» Геккель впервые и употребил в этой книге, научная общественность узнала о нем из появившихся тремя годами позже популярной лекции «Естественная история миротворений». Приведем дословное, весьма громоздкое определение экологии, сформулированное Геккелем. Когда речь идет о первоисточниках, пересказ не может заменить подлинника. К сожалению, нам в большинстве случаев совершенно неизвестны крайне запутанные взаимоотношения организмов, так как до сих пор им почти не уделялось внимания, и тем самым фактически открывается огромная, столь же весьма интересная, сколь чрезвычайная область для дальнейших исследований. Экология или наука об экономии природы представляет собой ту часть физиологии, которая до сих пор не упоминалась в учебниках, в этом отношении сулит блестящие и самые неожиданные плоды. Надо обратить внимание на два обстоятельства. Первое. В его трактовке физиология – это скорее общая биология или общая зоология. Второе. Синонимом новой науки ученый назвал экономию природы. Запомните это. И, наконец, само определение науки. Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношениях организма и окружающей среды, куда мы относим все условия существования, в широком смысле этого слова. Оно частично органической, частично неорганической природы. У родившейся науки впереди был славный, но трудный путь. Поэтому оставим все предшествовавшее ее появлению в покое. Пожалуй, лишь одна подробность не должна при этом ускользнуть от нашего внимания. Геккель назвал термином «экология» биологическую дисциплину, которая уже существовала. Оказывается, не он впервые произнес это слово. Американский писатель Генри Дэвид Торро в письме от 1 января 1858 года сообщал одному из ученых: «Мистер Гуар все еще в Конкорде, занимается ботаникой и экологией». Это было за 7 лет до Геккеля. По-видимому, недостаточно изобрести термин, надо насытить его содержанием, добиться признания. Эрнсту Геккелю все это удалось. Наука о взаимоотношениях организма с окружающей средой. Среда, факторы. Все чаще и чаще слышатся эти слова, но ведь без них не обходились и ученые, работавшие до Геккеля. Ну и что же? В том-то и заслуга экологии, что она разобралась в сложнейшем хозяйстве факторов. Этого до нее сделано не было. Нужно особое состояние для того, чтобы правильно осмыслить явления, с которыми сталкиваешься ежедневно, к которым привык и поэтому, оказывается, не понимаешь их сущности. Лаборатория охотничьего хозяйства и заповедников главохоты РСФСР находится в Лосином острове, последнем сохранившемся у окраины столицы массиве естественного леса. Сотни раз я смотрел из окна своего небольшого кабинета в бревенчатом теремке лаборатории, расположенные на берегу пруда, настоящие неподалеку деревья, любовался ими. Прямо под окном две ели, еще не старые, в полном рассвете, прямые и с густыми пирамидальными кронами. За ними березы, сквозь листво которых просвечивается водная гладь. Повторяю, картина, знакомая до мелочей, виденная множество раз. И оказывается, я не осознавал в ней любопытной черточки. Известно, что растения делятся на светолюбивые и теневыносливые. Классический пример, с которым мы знакомимся еще в школе, а потом сталкиваемся очень часто при посещении леса или парка – ель и береза. После вырубки хвойных пород лесосеки обычно возобновляются лиственными породами, в первую очередь березой и осиной. Их густая поросль быстро скрывает под зеленым покрывалом обезображенную вырубку. Жадно впитывая солнечные лучи, молодые деревца стремительно тянутся ввысь. Когда они немного поднимутся, под их пологом появляются ростки ели. Им здесь очень уютно. Тени они не боятся, а покровительство берез и осин смягчает резкие перепады температуры, предохраняет от солнечных ожогов. Опавшие листья удобряют почву. Идет время. В густую еловую тень под полог уходят и осины, и березы. Но в отличие от елей, они светолюбивы и не могут вынести длительного затенения. Судьба лиственных деревьев, оказавшихся среди густых насаждений елей, печальна. Постепенно они отмирают. Сохраняются отдельные растения или их куртины по разрежениям в ельнике на прогалинах и опушках. Под теми елями, что стоят у окон лаборатории, нет ни деревьев, ни кустов, только трава. Ближайшие березы находятся на просторе, в десятки метров от хвойных великанов. Все за исключением одной. Она-то и обратила на себя мое внимание. Когда ее соседка ель была моложе, проекция еловой кроны на землю занимала меньше места. В это время здесь и появилась береза. Ель росла, крона ее становилась шире. И вот уже под ее плотную тень попало белоствольное светолюбивое деревце. Казалось, судьба его решена, оно должно было отмереть. Но велика сила жизни. Береза начала расти в сторону. Да-да, в сторону. Она вынырнула из-под еловой кроны и устремилась вверх. Так и растут они рядом, прямая ель и береза с изогнутым стволом, начинающимся под хвойной кроной. Растений множество, и классификация их по отношению к свету сложна. Среди обычных наших деревьев, например, на крайнем светолюбивом фланге, кроме березы, находятся сосна и лиственница. К еле примыкают теневыносливые пихта, бук. Они могут выдержать еще большее затенение, чем ель, граб и липа. Посредине находится дуб, ясень, клен. Влияние света на жизнь растений очень многообразно. Вспомним сосну на открытом месте среди густого древостоя. Какая огромная разница, как будто два различных вида дерева. На свету, на просторе, деревья растут преимущественно вширь. У них меньше высота, толще ствол, развесистее крона. В окружении собратьев деревья тянутся ввысь. Между ростом дерева в высоту и толщину есть известное соотношение, которое зависит от степени освещения. Пример с сосуществованием ели и березы привел нас к рассмотрению света как одного из важнейших экологических факторов. Он относится к числу так называемых абиотических, неживых факторов. Есть и факторы биотические, о них рассказывается ниже. Третья группа факторов – антропогенная, вызываемая деятельностью человека. Антропос – человек. Помните чеховского Беликова, очень любившего это слово? «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» – говорил он со сладким выражением. И как бы в доказательство своих слов прищуривал глаз и, подняв палец, произносил «Антропос». Фотосинтез, конечно, главная заслуга лучистой энергии. Вспомним о нем еще раз, ведь он является источником жизни. От света зависят также сезонные и суточные биоциклы большинства организмов. Рассвет, утренняя заря – своеобразные рубежи, за ними остается деятельность ночных животных, после них – начало активности дневных. Вы не увидите днем бодрствующих ни сов, ни летучих мышей. Усатые сомы проводят светлое время дня обычно в покое, в глубоких ямах. Зато для большинства животных день – пора забот. Они не то, что некоторые люди, которые встают сегодня в 6 утра, а на завтра нежатся в постели чуть ли не до обеда. Каждый вид животного действует по строгому расписанию. Особенно хорошо это известно охотникам и рыболовам, часто встречающим рассвет в поле, лесу или на реке. Ранняя весна. Снег только что сошел с пашни, но еще лежит под пологом леса. Ноги чуть не по щиколотку погружаются в оттаявшую жидкую грязь на зяби. Совсем темно. Поставленный с вечера шалаш охотник находит только по одним ему ведомым приметам. В шалаше свежий лапник, но он плохо защищает от холодной сырой земли. Сверху кладется пустой рюкзак, на него видавшие виды спальник. Сапоги лучше снять. Так, вроде все в порядке. Ружье пристроено к щели в стенке шалаша, запасные патроны под рукой. Можно ждать и теревов. Проходит десяток-другой минут, и непроглядная до этого мгла начинает рассеиваться. Чуть-чуть, еле заметно просветлел краешек неба на востоке. Чуткое зрение чибисов уловило этот сигнал, подсказало им – пришло время, надо начинать день. С характерными, знакомыми всем криками стайка этих птиц пролетела где-то у края болота. Голоса чибисов взбудоражили уток, затем жалобно застонали большие кроншнепы. Послышалось хорканье вальдшнепа, протянувшего над просекой в недалеком лесу. Хотя еще почти темно, птичий хор разрастается с каждой минутой. Но вот, наконец, эти терева решили, что наступило их время. На некоторые таковища эти птицы заявляются в полной мгле за 1-2 часа до рассвета, на другие же появляются позже. Два косача опустились в метрах 40 от шалаша, слились темным оперением с черным фоном пашни и замерли на минутку, осматриваясь и прислушиваясь перед началом брачных игр. Любители природы знают очередность пробуждения диких животных, могут рассказать, приходится ли оно на самое начало утренней зари или на более позднюю пору, предшествующую восходу солнца. Ученые-экологи изучили этот вопрос с инструментами. Роль количественного инструментального метода в экологии очень велика. «Считать, что считается, сделать считаемым то, что не считается», любит повторять академик Петрусевич слова Декарта, говоря о задачах науки. Надо вооружиться фотометром или люксометром, измеряющим интенсивность освещенности, и наблюдать за деятельностью животных в их естественной обстановке. В конечном итоге можно сказать, что чибис пробуждается при освещенности во столько-то люксов, жаворонок при такой-то освещенности и так далее. Без меры, без точности нет науки, поэтому ученые ценят ее так высоко. Помнится, кто-то из студентов на лекции по промысловой биологии спросил профессора Монтейфеля о его отношении к творчеству Пришвина. Профессор усмехнулся. «Вот такой вопрос задал мне как-то сам Пришвин. Подошел в перерыве одного научного совещания и спросил, нравится ли мне, как натуралисту, то, что он пишет о природе. Я ему и говорю, вот в таком-то произведении у вас жаворонок начинает петь раньше кроншнеп. А ведь на самом деле кроншнепы просыпаются раньше жаворонков. И еще есть такие же неточности. Ну и?» Ничего не ответил, рассердился, вздернул бородку и отошел. Больше мне не пришлось с ним разговаривать. Свет оказывает влияние на химические и физические процессы, происходящие в организмах, на весь ход обмена веществ в них. Деятельность некоторых внутренних органов особенно тесно связана с освещенностью. К их числу относятся половые железы многих животных. У скворцов, ворон и других птиц, содержавшихся при различных световых режимах, менялся и вес семенников и яичников. Удлиняя искусственный световой день в лаборатории в середине зимы, ученые добились увеличения веса половых желез птиц. Он стал таким же, как весной. Неудивительно, что самцы начинали петь, ухаживать за самками. Поэтому вполне резонно связали с освещенностью такой важный момент биологии этих животных, как сезонные перелеты. Да ведь далеко за примером и ходить не надо. Кому неизвестна так называемая весенняя песня «Большой синицы»? Она раздается впервые обычно в феврале. Быстро возрастающая длина светового дня подсказывает синице – не верь холодам, все равно весна близко. Пришвин, быть может, и допускал какие-то неточности в своих произведениях, однако он, несомненно, был одним из самых экологичных отечественных беллетристов. «У нас, фенологов, – писал он, – наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкой света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге сбоку на бок. Тогда солнце перевертывается на лето, и хотя зима на мороз, все-таки цыган тулуп продает. Мы говорили о светолюбии и теневыносливости отдельных видов растений. От этого их свойства зависит и так называемая ярусность растительности в лесах. Вспомните любой знакомый вам бор. Наверху, в первом ярусе, сосны, во втором, гораздо ниже, различные лиственные деревья. Третий ярус состоит преимущественно из подлеска, кустарников, некоторых деревьев и подростков, молодых деревьев, основных лесообразующих пород. Наконец, внизу, под нашими ногами, травянистый ярус. Наверху – самые светолюбивые, внизу – теневыносливые. Это и неудивительно. Ученые измерили освещенность в лесу на разной высоте. Если считать, что над сосновыми кронами она равна 100%, то под ними уже 60%. Чем ниже, тем темнее. Поверхности почвы в густых насаждениях достигают только 4-5% солнечного света. Отсюда и яростность, и набор растений на разных этажах леса. Но ведь с растительностью тесно связано и животное население леса. Звери, птицы, амфибии, рептилии, насекомые селятся нигде попало, а в строго определенных условиях. Это лишь крот, упомянутый в прогулках по Риму Стенделя, мог выступить с нелепым упреком по адресу соловья, который не жил, как он, в темном подземелье, а легкомысленно порхал по деревьям. «Жили-были когда-то крот и соловей», – пишет Стендель. Крот высунулся из своей норы и, обращаясь к соловью, распевавшему на ветке цветущей акации, сказал ему: «Вы, наверное, с ума сошли, если проводите вашу жизнь в таком неприятном положении, сидя на ветке, колеблемый ветром и ослепляя себя ужасным светом, от которого у меня болит голова». Птичка прервала свое пение. Ей было очень трудно представить себе всю нелепость речей крота. Потом она рассмеялась от всего сердца и ответила своему черному другу довольно резко. Кто из них был неправ? Оба. Каждому свое, говорит экология и доказывает это.